когда было ему сказано, чтобы он ждал 7 дней, вот кто читал Библию, помнит этот момент. Он эти дни, как ни трудно было, но прождал. Он послушен был. 7 дней, значит 7 дней ждать. Но вот замедлил Самуил. Господь приглашал его на второе поприще. Господь знал, что царь у народа Божьего должен человек, который из любви что-то делает, а не по обязанности. И приглашал его в эту школу научиться жить не только и совершать служение по обязанности, но делать то, что ему не обязали. Но к второму поприщу он был не готов. И не дождался, и упал он. И когда пришел Самуил и говорит, что ты сделал? Послушание лучше жертвы. Но Самуил мог сказать, я же послушался. А почему ты больше не слушался? Мне сказали 7 дней, я послушался. К большему меня никто не обязывал. Илия пророк и Иона пророк. Чем они отличались друг от друга? В общем, у них было то, что они обои просили себе смерти. Но Илия был послушен на первом поприще. Он прошел его и все сделал, как Господь сказал, хотя он подвергал себя большой опасности. И вот пришел он на гору Хорив, и Господь говорит, Илия, что ты здесь? А он говорит, довольно, Господи, довольно. Я прошел уже, я все сделал. А Господь ему говорит, возвратись, Илия. И он безропотно возвратился. Он исполнил свое служение. И мог настоять бы и умереть бы здесь, как настоял Иона. Но посмотрите, он пошел на второе поприще. И что он встретил? Он еще шел 8 лет в служении. Он встретил Елисея. И вот они уже идут обои на гору. И Илия говорит, проси, что тебе дать. Что ты хотел бы получить, братья и сестры? Во-первых, он тогда согласился добровольно еще одно поприще пройти. Господь ему подарил такого сотрудника. Да, хорошо отходить тогда, когда видишь, что дело твое, дело служения продолжается, кто-то дальше идет. Но и этого Господу было как бы мало. И Господь взял его в вихре, на небо взял его. Он был восхищен на небо. Это можно только со второго поприща было Илье. С первого поприща он не приглашен был на небо, чтобы вот так вот, не увидев смерти, вознестись. Кто соглашается пройти добровольно второе поприще, тот увидит большее. Ревнуйте о дарах духовных, написано. Больших ревнуйте о дарах. Я покажу путь еще превосходящий. Какие большие дары? Любовь. А любовь – это то, что никогда не... по обязанности не будет делать. Она делает всегда больше, сверх того. Любовь всегда больше. Написано нам, отцам, чтобы мы воспитывали детей. Чтобы мы не раздражали детей. Это наша обязанность. Но есть еще нечто большее. Молиться за детей. Как хорошо, когда мы молимся. Брат уже говорил, что это имеет большое значение. Именно молитва. Не по обязанности, по любви. Молитва, когда мы ночью встаем и молимся за детей наших. Это самая ценная молитва. Ведь дан день. И днем, пожалуйста, молись. Есть собрание, молись. Но кто тебя заставляет ночью встать и молиться? Но эта молитва особо сильная. От этой молитвы Господь никогда не может отвернуться. Это молитва для Господа. Молитва особая, когда Он обязательно ответит. Я вспоминаю рассказ сестры, когда на одном общении была встреча брата из заключения, вот который недавно был у вас, Михаил Иванович Хорева. И там были другие друзья, и была сестра, муж, который еще был в вузах. У них 10 детей, 3 сына уже рукоположены также, а брат очень много провел время на служении вне дома и в заключении. И вот сестру спрашивает, ну в чем секрет, что ваши все дети верующие? И она говорит, я не знаю, я знаю только одно, что когда они все уже уснут, мы молились вместе, я каждую ночь подходила к каждой кроватке и еще за каждого молилась. Да, Это молитва самая сильная. Это уже молитва по любви. Это молитва не просто по обязанности. Это молитва время, которое надо было к 10 кроваткам подойти, оторвать от сна, оторвать от отдыха. Да, вот как раз такая молитва имеет особую силу. И Господь говорит, принудит тебя кто идти одно поприще, ты должен молиться за детей, ты делай это, но иди два. Делай больше, чем ты должен, и это будет особо действенным, это будет особое, принесет особые благословения. Мы еще примеры, вот в Священном Писании имеем некоторые герои веры. 11 глава послания евреям. Там она перечисляет многих, начиная от Авеля. Это те, которые шли второе поприще. Это те, которых уже не обязывало что-то. Вот хотя бы Авеля возьмем. Священное Писание очень коротко описывает этот случай. Он принес жертву лучшую, нежели Каин. Но на этом не остановился. Он был убит. Первый страдалец, первый мученик, первая смерть, первый герой веры на втором поприще. Очень коротко сказано, и говорил с ним Каин. Был еще разговор. Он продолжал брату своему свидетельствовать о вере. Кажется, Авель совершил жертву, и достаточно. Нет, они еще говорили там, в поле. И вот именно во время этого разговора убит был Авель. Братья и сестры, особые поступки, особая вера, вера, которая делает нас как бы героями веры, на втором поприще это происходит. Это добровольное. На первом поприще мы больше устаем. Вот Илья устал, а на втором поприще мы не видим нигде ропота его. Нет. Или вот Иова возьмите. Ему было тяжело проходить это поприще. Как тяжело он страдал, какие вопросы он задавал. И он говорил, где, где ходатай, где заступник? Я бы хотел обратиться к Богу и хотел бы спросить, почему у меня такая горькая доля? И вот когда он перенес эти страдания, он принял их добровольно. Господь дал, Господь и взял. Да будет благословенно и имя его. Но потом его начали смущать. И когда Бог заговорил с ним, Иов говорит, я отказываюсь от своих слов, я отрекаюсь, я раскаюсь в прахе и пепле. Другими словами, я согласен быть страдальцем. Я задавал вопросы, но я говорил то, чего не знал. И когда он согласился, выразил согласие с Божьей волей, посмотрите, братья и сестры, как Бог его благословил особо, как Бог его воздал ему за все те страдания, которые он пережил. Я помню, когда мне пришлось лежать в больнице и в очень тяжелом таком состоянии, как между жизнью и смертью, и надежды такой никакой не было. Взяли уже спинной мозг, все, и приехал брат, старец, служитель, и говорит мне, подошел ко мне со слезами и говорит там в палате, ты будешь жить, ты еще будешь совершать служение, но при одном условии. Говорит, при условии, как Иов, вот когда ты помолишься за всех, кто причинил тебя когда-то какие-то неприятности, простишь всех, Господь тебя восстановит. Я там вспомнил всех, и как-то действительно это надо добровольно сделать. И когда это случилось, Господь поднял, и ну, как бы и следа не осталось из того, что случилось со мной. Братья и сестры, принудит тебя, кто идти с ним одно поприще, иди два. Обычно на первом поприще много идут. И слава Богу, что много откликается на какой-то призыв. Но есть еще одно поприще. Этим поприщем идут немногие. Давайте вспомним времена Гедеона. Когда Гедеон обратился к народу израильскому, после того, как Бог с ним говорил, об этом мы читаем в книге Судей. В 7 главе. И когда он сказал, чтобы пошли против мадиантян, потому что Израиль был тогда в очень таком унизительном положении, то собралось очень много воинов. И Господь говорит, много сильно. пусть возвратятся. Отпусти всех боязливых и робких. Куда мог деться народ? Раз зовет судья, раз зовет Гедеон, который поставлен в это время быть судьей, надо откликаться. Это по обязанности. Обязал, надо идти. Но вот он говорит, кто робкий и боязливый, возвращайтесь. И знаете, сколько возвратилось? 22 тысячи возвратилось. Но осталось и остались добровольцы 10 тысяч. Но Господь говорит, этих много. Мне нужны только добровольцы. Поведи их к воде. Пошли они к воде. И как Господь избирал добровольцев, братья и сестры? Господь говорит, посмотри, кто будет, как будет пить воду. Кто наклонится и будет пить воду, того не бери. А кто зачерпнет в ладошку воды, вот это добровольцы. Почему? Потому что другой пьет, сколько ему надо. Ага, сказали, что вот надо вот пить воду. Он пьет, пока не напьется, а другой ему некогда пить много. Он зачерпнул ладошку и готов сразу же, если здесь уже будет нападать, он готов защищать. Он готов идти на битву. Ему только надо немного для себя, а остальное он уже готов сразу же по первому зову идти. Это добровольцы, но их немного, их всего 300. Братья и сестры, вот сегодня у нас вечернее собрание. Эти собрания, как здесь у вас в Германии говорят, по терминам, по определенному времени установленному, да, мы как бы обязаны, это наше поприще, и мы идем. А если больше? А кто не удовлетворяется этим? А кто придет сегодня домой, соберет семью и скажет, дети, давайте споем еще, дети, давайте помолимся, давайте вспомним, о чем мы сегодня слышали. Это уже добровольно. Ведь пресвитер не объявляет и не говорит, братья и сестры, в течение недели в такое-то время проводите домашние собрания. Нет таких объявлений. Это здесь надо слышать. И кто это делает, кто больше, кто не удовлетворяется обязанностями, в той семье особые благословения. Это незабываемые собрания, это особое воспитание наших деток и нас. Мы прочитаем еще из книги Неемии. Здесь описывает Господь через Духом Святым о том, как восстанавливали стены города Иерусалима. Разрушены были стены, языческий мир врывался в жизнь народа Божьего. И вот призывает... Будем строить стену. И говорили, это благое дело. И укрепили руку свою. Но не все склонили голову, чтобы поработать. Написано, знатнейшие не преклонили головы. Как кто чинил? Сказано, вот читаем мы так. Начнем с 12 стиха. Там сказано об одном человеке, имя его Шалум. И так сказано, что он был начальник полуокруга Иерусалимского. Он и дочери его, они чинили стену. Кто заставлял дочерей работать? Это не работа женская, кирпичи носить, строительство. Это работа мужская. Но у него были дочери, ему показалось, что весь дом должен работать. Он знал, что это важное дело. И он говорит, дочери, будем строить, будем, отец. Он и дочери строили. Это уже не по обязанности. Это было добровольное служение. От ворот долины за ними чинил Вениамин против дома своего. Дальше чинил Азария возле дома своего. За ними чинил Садок против своего дома. И чинил Мишулам против комнаты своей. Зачем мне далеко ходить? Возле дома и хватит. Лишь бы мой дом, кто-то стрелу не пустил, лишь бы мой дом опасности не пережил. Вот так чинили стену. А кто-то еще больше говорит, лишь бы в мою комнату стрела не залетела. Буду чинить вот так против своей комнаты. А домашние, а отец, а мать... А братья и сестры, лишь бы мне было хорошо. А кто-то чинил очень много. Братья и сестры, Сегодня тоже эта стена, особенно молитвенная. Когда мы молимся за весь дом свой, и этого мало, а еще какой-то участок, еще за какой-то участок, за чей-то дом, а еще за какой-то народ помолимся. Вот это благословение, это нужно добровольно, это молитвы сильные, и по этим молитвам Господь сегодня особо действует. Мне пришлось быть в одной церкви на Украине, и я обратил внимание, в молитвенном доме, так вот, как доска объявлений такая большая, и там записано, за какие народы поместная церковь совершает молитвы, за народы с севера, которые живут в страшных условиях, которые не знают Бога, и там нет в этих городах церкви, они не слышат Слова Божьего. И вот церковь где-то далеко, за много тысяч километров, расположила сердце свое не только молиться о своих нуждах, а за эти народы. И потом там указано было дни поста и молитвы. Один день в неделю отдали для этих народов. Я знаю, что Господь особо благословляет эту церковь. И здесь в вашей церкви были служители из этой церкви. Это церковь Харциска, там, где брат Пусков совершает служение. И почему Господь благословляет? И в других странах через их служение благословляет. Потому что не только по обязанности, но еще и добровольно, еще и сверх обязанностей что-то делают. Братья и сестры, какое большое слово! Принудит тебя кто идти одно поприще? Пойди два, сделай больше, сделай по любви. Любовь не только терпит. Мы говорим так, хватит, я уже натерпелся. Любовь долго терпит. Любовь больше делает, чем должна сделать. К такому служению Господь нас призывает. И Он прошел такое служение. Как в нашей стране, так и здесь. Везде свидетельствует Дух Святой, что скоро придет Господь. Это уже очевидно. Об этом говорит и Дух наш. Он как бы сливается вместе с призывом, который мы слышим в книге Откровения. Когда Господь говорит, «Ей гряду скоро». И потом сказано, и дух, и невеста говорят, приди. Еще в это время Господь зовет. Еще есть призыв. Еще Господу нужны добровольцы. Когда так у нас дети пели такой псалом детский. Добровольцы мы, армия Христа. Еще кто выйдет добровольно и скажет, Господи, хочу служить Тебе. Не по принуждению, но добровольно эта жертва еще будет принята. Когда народ израильский согрешил и поклонялся золотому тельцу, вышел Моисей и не позвал он никого. Он не обратился, чтобы колено Левина или колено Рувимова или колено Симеона или Иуды вышло к нему. Он обратился, чтобы добровольцы вышли и сказал так, «Кто Господен ко мне?» И вышло написано, сказано, колено Левина к нему. Их никто не заставлял, не говорил Моисей, чтобы именно они вышли. Они добровольно вышли. И посмотрите, с этого момента Господь избрал это колено, чтобы они были священниками и левитами навсегда Богу. Мы не видим в будущем Левия и намека на это служение. Наоборот, когда в 49 главе книги Бытие, Иаков говорит о будущем сыновей, то он так говорит о Левии и Симеоне. Совет их не внигит душа моя, их собрание их не приобщится. Не приобщится душа моя, говорит Иаков. Это Бог говорит, не приобщится, не будет Левии в моем собрании. Но все изменилось в жизни Левия. Все изменилось в жизни потомков Левия. Добровольным выходом, когда Моисей говорит, кто, у кого еще осталось любовь к Господу, идите сюда. И вот колено Левина добровольно вышло. Служение Левия, служение священства, это служение добровольное, это служение не по обязанности. И сегодня рукоположение совершается на служение добровольцев, которые добровольно желают, кто епископство желает, доброго дела желает. Но это желание должно быть очень смиренным. Это желание должно быть внутри. Это желание не власти. Это желание не управлять. Наоборот, когда человек говорит, что довольно, вам совершать служение, я теперь буду пресвитером, или вот мы теперь будем совершать служение. Нет. Это служение, когда человек выходит и представляет себе Господу, а когда он поручит, какое служение Господь поручает? Он смиренным дает благодать, но Господь хочет, чтобы это было добровольно. От самого первого вопроса, с которым Господь обратился к человеку, звучало приглашение добровольно. Добровольно каяться, добровольно служить Господу. Он искал доброго расположения у человека. Когда согрешили первые люди, Бог знал их положение. Бог знал, где они. Но почему Бог сказал такое удивительное слово? «Адам, где ты?» Это приглашение подумать, что случилось, где я оказался. Не принял человек этого приглашения. Он не хотел добровольно каяться. Думает, а может еще Бог не знает. Второй вопрос. Адам, не ел ли ты? Приглашает добровольно сказать, Господи, в каком я положении оказался? Я виновен? Нет. Я? В последнюю очередь он сказал, я ел. Но это ты, Господи, дал мне такую жену, которая дала, и я ел. Ему бы надо было начинать с себя и сказать, Господи, я ел. Да, я запретно сделал, сколько бы милости он получил. Бог желает помиловать, но милует того, кто добровольно открывает свое согрешение. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто открывает, помилован будет, говорит Священное Писание. Дальше мы видим, как умножается грех. И Каин, который убил своего брата. Братья и сестры, ну даже Каину Господь дает время. Помните, в книге Откровения сказано о Изавеле, я дал ей время покаяться. Господь всем дает время добровольно покаяться. Будет время всеобщего покаяния, когда люди посмотрят на Бога, сидящего на престоле, и скажут, горы и холмы, падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле. Придет время, когда всякое колено небесных, земных и преисподних преклонится, когда все признают его Богом, но это будет позднее покаяние. Это будет время, когда Господь скажет, отойдите от меня, проклятый, в огонь. Потому что Господь не желает, Он бы всех сейчас принудил каяться какими-то особыми обстоятельствами. И некоторые говорят, а чего Бог не заставит сегодня? Ему нужны дети, сыновья, дочери. Ему нужны добровольные. Он зовет добровольно. Он силен заставить, но он не хочет иметь рабов на небе. Раба, которые просто его заставили что-то делать. Потому что Господь желает церкви поручить труд вечности. Но церковь этот труд совершит тогда прекрасно, когда сделает это добровольно, не по принуждению. И этот путь добровольно начинается с малого. Сказали тебе иди одно поприще, и едва. Поручили тебе что-то церкви сделать, сделай больше. Предложи себя, иди добровольно. И вот Господь обращается к Каину. Отчего поникло лицо твое? Разве Бог не знает? Он знает. Но Бог желает, чтобы Каин сам понял причину печали. А он был огорчен на брата своего и на Бога, что его жертва не принята. И тогда, когда он совершил уже убийство, и тогда Господь не оставляет его, ищет добровольного осуждения греха и говорит, где брат твой? А что, говорит, я сторож брату моему? Он не использовал момента, возможности добровольно раскрыть свое преступление. Если бы он не скрыл, если бы он открыл, у Бога уже милость есть. У Бога была милость к Адаму. Когда он его звал, Адам, где ты? Говорил, у Бога была уже жертва. И ведь Христос агнец, закланный от создания мира. Он хотел предложить, он хотел ему сказать, я знал, что ты согрешишь. У меня есть тебе прощение, у меня есть для тебя милость. Мой сын согласился умереть, это произойдет. Он хотел так беседовать с человеком, но человек стал оправдываться, скрывать. Не захотел добровольно открывать свой грех. Мы имеем еще один удивительный пример Божьему долготерпению, любви, Божьему желанию, чтобы человек сам открыл грех свой, чтобы его помиловать. Это пример Ахана. Когда Ахан взял запретное, заклятое, и ввел народ израильский в грех непослушания, то обратился к Богу и так говорит: «Пусть, Иисус Навина, пусть народ израильский идет по коленам. Я укажу, из какого колена согрешивший, в каком он колене находится». Братья и сестры, давайте представим эту картину. Ведь сколько сотен тысяч израильтян, и надо было всем время построиться. Надо было, чтобы каждый стал глава поколения на своем месте, глава колена, глава семьи. И вот идет, несколько десятков тысяч идет. Одно колено, второе колено. И все это Ахан, это тебе время. Ахан, это тебе возможность. Не дожидайся, пока ты будешь указан. Выходи. Нет. Думает, а может, я еще скроюсь. Указано колено было, из которого Ахан. Бог еще дает возможность. И говорит, пусть это колено проходит по племенам. И идет опять. Опять строится. Опять идут. Одно племя, второе племя, третье племя. И Бог говорит, Ахан, я могу тебя сейчас показать всем, но сделай это сам, чтобы ты был помилован. Ахан думает, а может, еще скроюсь? Указано было племя, из которого он находится. Потом предложено по семьям. Посмотрите, сколько милости у Господа. Идут по семьям. И опять Ахан скрывается. И вот по одному уже надо. Последняя возможность. И здесь не вышел Ахан добровольно. И указан был Ахан, сказано. И Иисус Навин говорит, сын мой, скажи, что ты сделал, куда деваться, уже не скройся. И он был наказан за грех, был побит камнями, был сожжен. Да, Господь сегодня говорит так, кто Господин, иди добровольно. Господь сегодня обращается и говорит, если ты что сделал, согрешил, может быть, это еще возможность, еще будет призыв, мы не знаем. Как для Ахана сколько было призывов, и он все отклонял и отклонял. Мы только знаем одно, один раз отклонишь, второй раз уже тяжелее откликнуться. Я помню, когда мне было 12 лет, было общение, и я почувствовал этот призыв. Многие уже покаялись, а я все медлил. И уже заканчивалось общение, я уже не мог, тогда написал записочку, и в записочке написал так, если еще не поздно, я хочу покаяться. А мой друг, с которым мы выросли вместе все детство, говорит, ты будешь каяться, я говорю, да. А я, говорит, завтра покаюсь. И вот до сих пор он не раскаянный, до сих пор он мирской человек, его жизнь достойна сожаления, не имеет семьи, в разврате, в пьянстве. Потому что один раз отклонил призыв, второй раз тяжелее уже откликаться. И так сделал Ахан. А может быть, это уже последний призыв, как мы поем. Может быть, это уже Господь говорит, ну вот, еще тебе возможность. Господь хочет нашего добровольного покаяния. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Друзья сейчас споют псалом, который приготовили. Мы встанем все на наши ноги. Будем мысленно молиться за тех, кто еще не откликнулся. Или кто потерял радость спасения. Кто еще не обнаружен как грешник и думает, что он скроется. Кого Господь зовет? Можно во время пения гимна пройти и сказать, Господи, я Твой. Господи, помилуй меня, у Тебя есть милость. Господь зовет. Будет этот призыв еще. Будет ли его милость? Но он скоро уже придет. Господь зовет добровольцев. Добровольцы еще нужны Господу. И мы откликнемся на этот призыв, и после пения гимна мы помолимся нашему Господу. А если что, сердце располагается помолиться, можно во время пения гимна пройти, чтобы нам вместе помолиться. Встанем на наши ноги.